Час с Александром Генисом.
В эфире музыкальная полка Соломона Волкова.
Соломон, прошел год со дня смерти Аксенова. Я пересматриваю целую полку книг, которые Аксенов подарил мне за то время, что мы вместе жили в Америке, и грусти моей нет конца, потому что Аксенов занимал огромное место как в моей советской жизни, так и в американской.
Ну, Аксенов, прежде всего, открыл, можно сказать, Америку для своей советской аудитории, потому что, когда в 1976 году он напечатал в журнале «Новый мир» свои путевые очерки об Америке круглые сутки нон-стоп, то это и было настоящее открытие Америки. Это был первый несоветский, если можно так выразиться, текст об Америке, который появился в Советском Союзе.
Именно с этой книгой в руках я приехал в Америку. Это была моя контурная карта Америки. Я собрал целую коллекцию книг, написанных об Америке в 50-е годы, 60-е годы. Назывались книжки примерно так. Одна книга называется «В Нью-Йорке левкои не пахнут». А другая книжка еще лучше называется «Семеро против Америки». То есть это семь критиков, значит, критикуют Америку. Довольно дикие сочинения. И, конечно, на фоне этого маразма повесть, я не знаю, как ее назвать, «Фантасмагория» Аксенова производила громадное впечатление. Я должен сказать, что, на мой-то взгляд, это лучшее сочинение Аксенова про Америку. Его давно пора переиздать, потому что книги Аксенова, написанные в Америке, уступают ей именно потому, что это было открытие Америки. Эта книга была полна любви и восторга. Его более поздние сочинения, например, «Поиск грустного Бэби», это уже трезвое и вполне практичное такое освоение Америки.
Там есть некоторые нотки горечи уже в этом «Бэби» по отношению к Америке. А вот в «Круглых сутках нон-стоп» там только чистый восторг. И это очень заразительно. Вообще, крайне удивительно было, что сочинение подобное тогда появилось. И не зря оно только и было напечатано, что в «Новом мире». А отдельного издания, если я не ошибаюсь, тогда Аксенов так и не дождался. Так что, конечно, нужно было бы эту книжку переиздать сейчас. Мне тогда еще из этой аксеновской прозы несколько пассажей чрезвычайно запомнились. И один из них, по-моему, такое чудное и типично аксеновское, такое барочное описание Сан-Франциско, которое звучит так. «Ах, как дьявольски красиво, как прельстительно, как чудесно было на этих холмах, по которым со звоном тащится старинный кейбл-кар, канатный трамвайчик, и над которыми солнце словно бы кружит, будто бы не может успокоиться, а выскочив из-за очередного алюминиевого гиганта, бьет по крышам машин, словно Бигфорда в шнур, поджигает от вершины холма до подножия». Правда, да?
Да, это весь ранний Аксенов в своем лучшем виде. Это проза джаза, которая для Аксенова была крайне характерна. Вообще, это, конечно, Аксенов самый западный писатель из всех русских авторов. И это писатель джаза. В Америке для него это и была страна джаза, и поколение джаза. Короче говоря, если сократить, то Аксенов – это и есть джаз.
Абсолютно точно. И мне кажется, что иллюстрация вот к этому пассажу из Аксенова может послужить как раз кусок из сочинения американского из Сан-Франциско. Это коллектив, он так называется, Сан-Франциско Джаз Коллектив. Это современный джазовый ансамбль, который базируется в Сан-Франциско и пользуется огромным успехом. И вот сочинение, которое называется «Два и два», автор его, участник этого ансамбля Мигель Зенон, и, мне кажется, лучшие иллюстрации к словам Аксенова о Сан-Франциско найти невозможно.
Личная нота.
Прошлым июлем умерла певица Людмила Зыкина, и я хочу вспомнить о ней. Причем хочу вспомнить о ней не в том качестве, в котором она завоевала свою популярность, исполнительница народных песен. Она, Саша, участвовала в премьерах двух очень важных произведений современной музыки того периода.
Это, конечно, странное сочетание, потому что Зыкина человек крайне интересный и очень такой характерный пример. Это, по-моему, единственный случай, когда государству удалось воплотить свою державную идею в задушевной стилистике. Зыкина была безумно популярной, остается безумно популярной, и при этом она выражает все то, что хотела сказать советская власть. Это деревенщики без критики. Я, когда умерла Зыкина, писал некролог и обнаружил, что Зыкина написала 3 автобиографические книги. И каждая из них есть такой набор представления о России, который свойственен для путеводителя иностранцев. Она пишет так, например. «По утрам, вспоминает певица раннее детство, в их доме ели щи да кашу». Где вы видели, чтобы в доме ели по утрам щи? Или так. «Чтобы голос звенел, нужно петь в березовой роще». И названия концертов были такие, как темы для школьных сочинений. Знаете, «Лишь ты смогла, моя Россия». 9 мая «Вам, ветераны», на 8 марта более интимно «Тебе, женщина». И вот мне кажется, что этот державно-задушевный стиль Зыкиной определял всю позднюю застойную культуру. И верность этому курсу определяли награды. Зыкина награждали всеми медалями от ордена Ленина до Андрея Первозванного.
Да, но интересно, что в ней под вот этим всем внешним декором державным скрывалась душа подлинно народной певицы. И чтобы разглядеть эту душу, нужна была зоркость Родиона Щедрина, который привлек Зыкину для участия в двух своих очень важных опусах. Один это «Поэтория», на слова Вознесенского. Это уникальное сочинение, в котором должен был обязательно выступать сам живой поэт Вознесенский. Без Вознесенского...
У меня есть эта пластинка, мелодии до сих пор храню.
Без Вознесенского это сочинение не существует. И оно было очень важным в свое время для развития вот такой авторской культуры. И вызвало колоссальную полемику. Оно было фактически запрещено. Другим сочинением Щедрина, которому он привлек Зыкину, была его оратория под названием «Ленин в сердце народном». Поэтория появилась в 68-м. «Ленин в сердце народном» в 1969 году. И сейчас люди, которые пишут или говорят о Щедрине, они предпочитают это сочинение стыдливо обходить. И, по-моему, совершенно зря делают. Это замечательная музыка.
А как можно на концерте исполнить сочинение под названием «Ленин в сердце народном»?
Вы знаете,
сегодня?
Так же, как можно исполнить произведение Прокофьева «Здравица» в честь юбилея Сталина или его кантату к 20-летию октября, опять-таки на тексты из «Ленина» и «Сталина». Я слушал здесь, в Нью-Йорке, оба эти сочинения. Они на меня лично произвели сильнейшее впечатление. Это памятники эпохи, выполненные с огромным мастерством и талантом, и тут стесняться совершенно нечего. И Щедрин, как мне представляется, правильно делает, что он включает это сочинение в список своих опусов. Он не стесняется. Скажем, композитор Борис Тищенко тщательно вычеркивает из списка своих сочинений кантату, которую он сочинил в молодости под названием «Ленин жив». А в отношении, скажем, «Ленина в сердце народном» очень справедливо заметила музыкант Валентина Холопова, что это вклад не в лениниану, а в русиану. Это исследование стилистики древнерусского плача, основанного на фольклорном материале. И в этом именно качестве, на текст известной сказительницы Марфы Крюковой, музыка, она исполнена пронзительной силой. Это настоящий русский эпический плач. И выдающийся, как мне представляется, опыт омузыкаливания русского эпического фольклора. И лучшие качества Зыкиной раскрываются в исполнении вот этого фрагмента из оратории Щедрина. И справедливо говорил об этом музыковед Изалий Земцовский, что это исполнительский шедевр Зыкиной.
Толстой и музыка. Война и мир. Соломон, с кем сегодня будет бороться у нас Толстой?
С самым главным своим врагом музыкальным, с Рихардом Вагнером. Никого более, чем Рихарда Вагнера, Толстой ненавидел. У него было два вот таких основных источника его ненависти с молодости и до старости. Это Шекспир и Вагнер.
Знаете, между ними не так много общего. И если я могу представить себе, что Толстой имел против Вагнера, то Шекспира защитить легче от Толстого, потому что Вагнер был антитолстым. Это человек, который мифологизировал жизнь, а Толстой хотел ее упростить. Я недавно был в первый раз в жизни в Барселоне. Я увидел целый город, построенный по Вагнеру. Тогда я понял, как может миф воплотиться в реальности. И вот против этого-то и был Толстой, который хотел видеть не миф, а деревню. Это тоже был своего рода миф. Но это был другой миф. То есть он прямо противостоял Толстому, не так ли?
Для Толстого вообще сам жанр оперы был ненавистен в силу его вот этой условности невероятной.
Ну, это, конечно, прекрасно описано в «Войне и мир».
Вот он-то и делал. И он где только мог, оперу как таковую подвергал насмешкам с точки зрения этого своего крестьянского, в кавычках, разумеется, здравого смысла. А уж Вагнер, который является оперой в ее, так сказать, наиболее...
Опере в квадрате.
Да. Самая оперная из опер, какие только можешь себе вообразить. И в этом качестве, как вы правильно сказали, Вагнер представлялся Толстому не просто эстетическим врагом, а идеологическим врагом, поскольку он олицетворял собой все, что Толстому было ненавистно в современной культуре. Ее чрезмерная усложненность, ее чрезмерная интеллектуализированность, недоступность этого всего для простого народа, каким его себе воображал Толстой. Но я должен сказать, что мне все это представляется как действительно такая схватка двух титанов. Это полемика Толстого с Вагнером. И когда я слушаю «Полет Валькирии», вагнеровский фрагмент из его оперы, здесь он прозвучит в исполнении Майриса Янсенса и оркестра Баварского радио, то мне вот эта схватка Толстого с Вагнером и воображается.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Афганистан. Война в контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Дэвид Митчелл. Надежда Романа. Как Google убивает и спасает журналистику. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
Грани времени.